Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, это час, с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 4 октября, сегодняшний выпуск вот о чем. Зачем ВСУ железнодорожная ветка под Бахмутом, которую так трудно взять? Российское ПВО, похоже, сбило свой эксклюзивный Су-35 под Токмаком, мы расскажем подробности. Американский институт изучения войны отметил в своем отчете за 3 октября, что возможности российских войск к югу от работы на Запорожской области сильно ухудшились, и они больше не могут постоянно контратаковать и противостоять наступлению Украины. Аналитики привели слова министра обороны России Шойгу, который перечислил странную группу российских вооруженных формирований, это цитата, которые воюют на подступах к Токмаку. По их словам, министр отметил именно те подразделения оккупантов, которые готовы контратаковать, и умолчал о тех, которые отказываются это делать. По выводам института, это может говорить об истощении армии России на запорожском направлении. По данным американского издания The New York Times, Россия применяет новую тактику к югу от Работино, так называемой эластичной обороны. Прямая речь. Для ее реализации они отходят на вторую линию позиций, поощряя украинских военных продвигаться вперед, а затем наносят ответный удар, когда силы противника становятся уязвимыми, или во время передвижения по открытой местности, или когда они подходят к недавно оставленным российским позициям, отметили в издании. Тем не менее, в украинском генштабе постоянно отмечают успехи вооруженных сил Украины на Мелитопольском направлении, а в интернете появляется очень много видео уничтожения оккупантов в Новопрокоповке Запорожской области. Это пока захват России село к югу от Работино. В студии поговорим о том, почему ВСУ сосредоточились на взятии Новопрокоповки и что это даст Украине, ее взятие по направлению к Токмаку. В чем слабость российской тактики эластичной обороны на этом участке фронта? И есть ли чем России латать дыры в своей обороне на юге? Сегодня с нами будут военный аналитик и основатель благотворительной организации «Реактивная почта» Павел Нарожный и политолог-американист Александра Филипенко. Друзья, напомню, вы можете звонить в нашу студию по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, писать Viber. Номер Вайбера плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. Ну и будем признательны, если поставите лайк этому видео. Благодаря этому его видит гораздо больше людей. Сначала фронт.
Бахмут. Армия Украины продолжает штурмы на юг от города, а российские подразделения и дальше контратакуют направление потерянных сел. Прошлые сутки – Андреевки. Под ударами российской авиации были Васютовка, Богдановка, Константиновка, Часовьяр, Александра Шультина, Клещиевка, Андреевка, а по направлению к Северску – Спорное и Веселое. Западный край Донецка. Атаки России были направлены на Первомайское и западную часть Марьинки. Марьинка, Новомихайловка и Водяное были под ударами авиации. Лиман Кременная, Купянск. Силы обороны отбили за сутки 10 штурмов в районе села Макеевка. Похоже, она становится новой точкой давления войск России. Активно работала российская штурмовая авиация. Под ударами Синьковка, Новоселовская, Новая, Колодези, Ивановка, Ямполевка и Ставки. На юге Донецкой области агрессор в эти сутки не атаковал. Штурмовая авиация била возле освобожденного Урожайного. Накануне Американский институт изучения войны констатировал небольшое продвижение ВСУ под Новомайорским. Но в целом это направление остается очень трудным для штурмов по причине того, что украинским военным нужно брать низину.
С нами на связи мой коллега, фронтовой корреспондент Радио Свобода Егор Логинов. Обсудим некоторые участки фронта с ним. Егор, привет.
Добрый вечер.
Егор, сейчас мы видели вот нашу краткую сводку с фронта на Донбассе, и вот закончили мы вот этим вот Урожайным. Говорят многие и военные, эксперты, что ВСУ там очень сложно идти вперед из-за того, что ВСУ приходится штурмовать яму, низину, это Новомайорская, Новодонецкая. Можешь рассказать, в чем трудность для военных штурмовать низину, если это так трудно, ну, может быть, обойти этот участок, возможно ли это?
Ну, мне кажется, что обойти невозможно именно по той причине очень серьезных нескольких линий укреплений, которые находятся на этом направлении. Что касается штурма низины, как мне объясняли военные штурмовики, основная сложность в том, что когда ты заходишь в низину, ты именно сам заход, да, допустим, в условное село там, или населенный пункт, тебя видно как на ладони. Да? То есть если ты поднимаешься в гору, ты заслонен, условно говоря, какой-то там рельефом, который тебя скрывает хотя бы частично, а заходя в низину, ты абсолютно виден для противоборствующей стороны со всех сторон. Плюс, естественно, все, что туда прилетает, артиллерия, минометы, разлет снарядов в низине, он гораздо более ощутим для солдат, которые там находятся, потому что фактически осколки там и остаются, да, в этой условной яме. Они, это будет совсем другое дело, если бы стрелять, допустим, по какой-то возвышенности. Ну, по крайней мере, так мне объясняют военные. Мне кажется, вот такие, это одна, такая самая основная сложность, с которой сталкиваются в ВСУ сейчас при наступлении на Новомайорское.
Егор, а как с этим справляться? Военные тебе не рассказывали штурмовать низину?
Ну, тут несколько... Мне, поскольку, как они мне объясняли, тут как бы вариантов особо нет. Если нельзя обойти, то приходится вот в таких тяжелых, сложных условиях штурмовать эти позиции. Нужно, значит, нужно.
Ну, вот этим, наверное, и объясняется такое относительное затишье, да, ну, такую постановку продвижения вооруженных сил Украины, вот, к юге от Великой Новоселки, не слышим мы сейчас туда новостей, наверное, идут вот такие вот ожесточенные бои как раз сейчас, там пытаются сохранить личный состав украинские военные.
Ну, да, если сравнить с другими населенными пунктами, которые вот, штурмовались, успешно врались в ВСУ, то как раз, как я думаю, идет активная работа сейчас артиллерии, танков, в общем, чтобы максимально подавить все какие-то там огневые точки и максимально улучшить и облегчить задачу пехоте.
Сейчас в районе Бахмута, а именно к югу от него, идут бои на железной дороге, вот в районе недавно освобожденной Клещеевки, к востоку от нее. Даже говорили некоторые Z-пропагандисты, что ВСУ на отдельных участках пересекли вот эту вот железную дорогу, но пока подтверждений официальных этому нет. Расскажи, как выглядит вот этот вот участок, в чем сложность его штурмов, ну и что даст это Украине продвижение именно на этом участке фронта?
Там этот участок очень интересный с той точки зрения, что фактически эти позиции еще более сложные для обороны, для армии РФ, чем сама Клещеевка и Андреевка. Фактически они сейчас там зажаты между железной дорогой с одной стороны и рекой Бахмутка с другой. То есть это такой как бы географическо-техногенный капкан, такой, если можно так сказать. То есть через эту насыпь железнодорожную очень тяжело проезжать там техники в больших количествах и так далее. То есть эти позиции еще более сложные для обороны. И сейчас там действительно ВСУ активно наступают. И ну, вот по информации, я тоже общался с военными аналитиками, с военными, то есть в боях за Клещеевку, за Андреевку очень сильно потрепаны около 5 бригад армии РФ. И фактически сейчас для них самая главная проблема – это где взять резервы для того, чтобы в дальнейшем заткнуть эту дыру в обороне, да, и не дать ВСУ продвинуться вперед. Ну и перспективы, в принципе, там уже и за Курдюмовку идут бои сейчас активно. Вот, украинские артиллеристы, вот, у которых мы были недавно в районе Бахмута, говорят о том, что они сейчас и переносят огонь уже глубже за Клещеевку и за Андреевку, для того, чтобы уже там, на том участке фронта, подавить огневые точки армии РФ. Ну, пока что, насколько я знаю, идут бои активные на том направлении, но, в принципе, это довольно перспективно с точки зрения того, чтобы обойти Бахмут с флангов. Мне кажется, что ввязываться в городские бои в самом городе, мы уже видели, насколько это превращается в такую мясорубку, такое кровавое сражение, вряд ли ВСУ будут так делать, скорее всего, попытаются обойти город и вынудить армию РФ отступить, как это было, например, в Херсоне.
Егор, ну мы вот постоянно говорим о боях к югу от Бахмута, а там к северу, вот Берховка, да, там же тоже были продвижения. А почему там невозможно вот так то, что сейчас происходит к югу от Бахмута? Или теоретически это возможно, чтобы взять, допустим, город в полноценные клещи, да, а не в полукольцо?
Дело в том, что там сейчас армия РФ, насколько я знаю, активно контратакует. То есть пытается хотя бы там перехватить вот эту вот инициативу на поле боя для того, чтобы не дать ВСУ и там прорвать оборону. Поэтому пока что на данный момент я думаю, что это невозможно. Там еще достаточно много военного ресурса и людей, и техники у российской армии. Я не работаю в Генштабе, но мне кажется, что именно по этой причине.
Ну и спрошу про тебя про такой относительный тыл. Ты был также в Покровске, Красноармейск, бывший. Не так много городов Донбасса можно назвать таким относительным тылом. Покровск среди них. Вчера к нам включался глава военной администрации города. Он говорит, что если по городу что-то и прилетает, то в основном это Искандеры и реактивная система залпового огня. Смерч. В августе российские ракеты попали в отель «Дружба» в самом центре города, в жилые дома рядом. Мы это освещали, эти вот разрушения этого теракта, по сути. Как это изменило жизнь города? Расскажи о своих впечатлениях. Есть ли там вот это вот ощущение такого тыла? И что вообще говорят люди о войне?
Ну, здесь, в принципе, относительно, если мы возьмем другие крупные города Донецкой области, Славянск, Краматорск, если сравнивать с ними, здесь, конечно, Покровские относительно спокойно. Вот, работает иногда, слышно, что ППО. Ну вот за последние там несколько недель, слава богу, пока что не было каких-то серьезных прилетов или обстрелов. Отель «Дружба», да, действительно, это, наверное, был такой очень серьезный обстрел, серьезные последствия. Также на моей памяти я помню, что активно били несколько раз реактивными системами залпового огня «Смерч» по школам. Ну, это уже традиционно, да, для российской армии, школы, детские сады и так далее. То есть места, где, возможно, могут размещаться военные в большом количестве. Ну, в принципе, люди здесь, в Покровске, не сильно ощущается, что они озабочены сильно, вернее, войной, потому что вот привыкли, все привыкли во всех вот этих прифронтовых городах Донецкой области. Все уже смирились, жились с этим, потому что надо жить дальше, надо приспосабливаться. Выбора все равно у многих нет, поэтому вот как-то так.
Егор, а вообще оживленный город или чувствуется, что люди покидают его? Или, в принципе, если вот закрыть глаза на то, что тут в десятках километрах считанных фронт, ну, это обычный украинский город или нет?
Ну, в целом, опять-таки, если сравнивать, да, опять-таки, со Славянском и Краматорском, мне кажется, что здесь людей на порядок больше. Это ощущается. Да, есть, конечно, и те, кто уехал, пустые квартиры и так далее. Многие из них сдаются. Вот. Но, в принципе, я думаю, что, наверное, это самый сейчас из крупных городов Донецкой области, наверное, самый оживленный город.
Спасибо большое, Егор. Егор Логинов, мой коллега, фронтовой корреспондент «Радио Свобода», был в эфире «Радио Донбасс Реалии». Спасибо тебе за твое время. Ну и как сейчас разворачиваются события под Бахмутом, мы посмотрим в материале моих коллег из агентства Associated Press. Им военные рассказали, что российская тяжелая техника сейчас не подходит к фронту ближе, чем на 16 километров из-за хорошей работы операторов дронов.
Небольшой колбаской скручиваем, засовываем, и вокруг осколки, ну, наподобие смонки, такие же ромбики примерно. Мы идем вперед, вот буквально за несколько дней наши продвинулись в сторону Бахмута. Технику бронированную, там какие-то гаубицы, орудия ближе, чем на 16 километров, они оставлять не могут. То есть в крайнем случае они выезжают, отрабатывают и снова уезжают куда. То есть нету быстрой их реакции на какие-то изменения на фронте. Ну, зазумимся, если получится еще раз. Ух, четкое попадание вообще. Вот так. Много друзей погибло, которые в том числе меня вот эвакуировали, тащили. Как бы... И после этого сидеть где-то военкоматы охранять, мне кажется, мне совесть не разрешила такое.
Навіть 100-200 не коштують одної ноги нашого розвідника.
Дело в том, что теряю, скажем так, ненужных людей себе. Всяких зэков, каких-то непонятных безработных, которым делать больше нечего, кроме как идти воевать. А мы теряем, к сожалению, лучших людей, поскольку у нас идут патриоты, у нас идет... Надо коптер ловить.
Дроны играют ключевую сейчас роль. И конкретно в освобождении Клещеевки и Андреевки они тоже сыграли свою роль. Они участвовали в общей операции по освобождению данных населенных пунктов. Они выполнили свою задачу в полном объеме, ту, которую перед нами ставило командование, и как бы нанесли, ну, колоссальный ущерб противнику.
Ко мне в студии присоединяется моя коллега Наталья Неделька. Наташ, привет.
Привет.
Обсудим такой интересный достаточно эпизод и знаковый, возможно, который произошел с российской авиацией на юге Украины. Российское ПВО в конце сентября, вероятно, сбило собственный самолет Су-35. Он упал в районе Токмака. Наташа, что дает основание так полагать, что это именно они сами себя?
Ну, начнем с того, что ВСУ не брали на себя ответственность за сбитие этого самолета. Да? А сегодня появился такой обзор Министерства обороны Великобритании, фактически, где британская разведка считает, что таки действительно Россия сбила этот самолет самостоятельно, потому что есть вот это место падения, оно в глубине обороны российской, да, это 20 километров от линии соприкосновения от фронта, и британская разведка считает, что вот в Токмаке или вблизи Токмака находится штаб управления вот этим направлением российских войск. И обычно этот штаб, он прикрывается ПВО средней или ближней дальности, да, и, собственно, потому что постоянно туда наносят удары в глубину фронта, пытаются наносить удары Украина, да, и вот, скорее всего, что именно эти ПВО, которые прикрывают штаб, нервничают там сейчас из-за наступления украинских войск, и сбили собственный самолет. Вот. На самом деле поймать и сбить Су-35 достаточно сложно. Да? Это, скажем так, очень маневренный, очень хороший самолет. Он конкурент вот, F-16, да? То есть когда у нас в Украине наконец-то появятся F-16, это будет главный конкурент, потому что по своим параметрам они приблизительно совместимы. И поэтому не так много Су-35 сбивалось на, вот, во время боевых действий. На самом деле подтвержденный это пятый, да, если вот мы опираемся на данные Орекса, который говорит о том, который считает самолеты по всяким видеоподтверждениям, да, по бортовым номерам, то не так часто ВСУ удается поймать Су-35, потому что его действительно очень сложно сбить, и он нацелен на то, чтобы работать против ПВО, против украинских самолетов, украинской авиации, и, собственно, он обычно прикрывает бомбардировщики. Да? Если мы вспомним ситуацию последнего известного подтвержденного сбития Су-35, в мае на Брянщине, когда одновременно нашим ПВО были сбиты 4 борта, помнишь, 2 вертолета упало и 2 самолета. Собственно, вот наш проект «Донбасс Реалии» телевизионный, он делал про это материал, и именно там вот на... Видно, что Су-35, он прикрывал Су-34, который летал сбрасывать ракеты на украинский вот приграничный регион. Да? И Украина рискнула подтащила ПВО ближе к линии фронта и сбила сразу всю эту группу самолетов.
Но, Наташ, Су-35, это же такая одна из последних разработок, да, российского ВПК, там еще Су-57, если я не ошибаюсь, есть такая, но это вообще такая, там, по-моему, только такие пилотные образцы, да, они еще не введены в эксплуатацию. Это же очень такая серьезная и крутая машина, да, ты вот говоришь, что она аналог F-16. Расскажи еще немножко поподробнее, ну, что это за вот такой агрегат, да, сколько он стоит, допустим, насколько их много в российской армии 35-х?
Ну, смотри, Су-35, это, я бы сказала, такая гордость современного ОПК российского, да. Это модель, которую делают на экспорт. Если ты помнишь, недавно приезжал Ким Чен Ын в Россию, и первым делом его повезли в Комсомольск на Амуре, на завод, который делает именно Су-35 и Су-57, про которые ты вспомнил. Да? И это, собственно, валюта России сейчас, вот этот самолет Су-35, потому что им они пытаются расплатиться, например, они его предлагают на экспорт, и они, например, собираются им расплатиться с Ираном сейчас, да? То есть за поставленные шахеды и другие вооружения. И получается, что где-то за 10 лет они произвели 150 таких самолетов.
Это очень мало, да, давай сравнивать с парком, да, самолетным другим Российской Федерации.
Вот, это где-то, вот если мы берем прошлый год, да, то 4 самолета Су-35 они сделали. И часть этих самолетов делается для экспорта, и она делается, ну, в такой худшей модификации. На ней ставится более простое оборудование, поэтому вот эти вот самолеты, от которых отказался Египет, и которые уже произведены, которые мы хотят рассчитаться с Ираном, они, в принципе, ну, их дешевле отдать, чем переделывать под потребности российской армии.
Ну и что-то сказали об этом официальные российские источники, официальные российские СМИ, ну и вообще, что там могло произойти, как это российское ПВО, такая хваленная, ну сначала обнаружила, да, вот этот вот Су-35, такой, наверное, они там хвастаются, что он с технологией стелс, да еще и смогла его сбить.
Ну, скажем так, Министерство обороны России и официальный Кремль, да, официальная Москва, они никаким образом эту новость не комментировали, да, то есть не появлялось никакой информации я не нашла. Но зато все военкоры, различные паблики, Z-паблики, паблики пилотов, они постоянно обговаривают этот случай, и, собственно, они признают этот friendly fire, то есть нету такого, что сомнения у них появились, да, то есть сразу военкоры, это, кстати, вот о том, что официально Москва говорит о одних потерях, да, а, собственно, люди, которые следят непосредственно за фронтом, они эти потери признают. И здесь, ну, как бы, наверное, если взять признание российских военкоров и данные там британской разведки, то сомнений здесь быть не может. Они сами сбили свои Су-35.
Ну вот показывает российская военная техника себя в деле. Сюда же можно и комплекс С-400 «Триумф». Сегодня вот Украина отчиталась об уничтожении очередного комплекса уже на территории Российской Федерации, якобы беспилотником. Ну то есть тоже нужно вслушаться, да, беспилотником было уничтожено суперсовременная, по словам Российской Федерации, система противовоздушной обороны. Обсудим это совсем скоро с военным экспертом в студии. Наташа, спасибо. Наталья Неделько была в нашей студии. Идем дальше. Российские подразделения периодически проводят штурмы в направлении Авдеевки и Красногоровки, то есть пытаются расширить свою зону вокруг Донецка. Как держится этот фронт, моему коллеге Борису Сычалко рассказали на позициях 95-й десантно-штурмовой бригады и на улицах Красногоровки.
Максим из генерации молодых украинских успешных командиров.
А, то есть все-таки ты их завалил?
Он не кадровий воєнний, історик, закінчив вуз і вступив в ВСУ.
Відколи існує Росія в різних формаціях, Російська імперія, Московія, ми завжди воювали з цією державою. Колись Бісмарк сказав, що Росія без України не варта нічого. Вона не зможе просто існувати.
Два года солдатом, потом курсы лидерства, и Максим стал офицером 59-й бригады. Сейчас командует подразделением на Донецком направлении. Оно редко вспоминается в военных сводках, но война, говорит Максим, не ведется лишь в нескольких населенных пунктах.
Ми маємо також допомагати тим силам, які проводять контрнаступ, допомагати, щоб відтягувати якісь резерви противника на себе. За останні декілька місяців у нас звільнено, ну, моїм батальйоном порядка кілометрами просунулися вперед. Це близько 5-7 позицій противника захоплено.
Обострение ситуации на Донецком направлении также чувствуют и жители фронтовых городков и сел. Вот это Красногоровка, и местные рассказывают, что такого, как последние несколько дней или даже несколько недель, они уже давно не помнят.
Дом Гали давно уничтожен. Так и ходит от квартиры к квартире, от прилета к прилету.
Я вот это уже пятую хату меняю, тут человека поселилась.
Да.
Не знаю, как что нам делать, хлопцы, это ужасные выстрелы. Вообще уже колотится из-за этого.
По улице местные ходят передко. Утром несколько снарядов упали возле магазина.
Тут все мои мама похоронена, успела еще маленькую войну умереть. Хоть похоронили по-человечески.
Маленькую войну?
Ну, какая была, маленькая была война.
Это вы так называете маленькая, да, и большая, да?
Да, вот эта большая началась. А то была такая хоть. По месяцу перемирия ж было.
В начале полномасштабного вторжения российская армия немного отодвинула ВСУ от занятых позиций. И местные понимают, теперь украинская армия пытается отвоевать утраченное.
Ну было раньше так же громко или вот это?
Ой, давно уже не.
Давно уже не было.
А, так тихо.
Зараз на цьому напрямку ми підходимо якраз до лінії 14-го року, саме де наші окопи були. Ті, які на початку, скажімо так, повномасштабного ми втратили. Тепер ми підходимо до цієї лінії і ми знаємо, наскільки там якісно, скажімо так, зроблено, обладнано.
Не ждала, не гадана. На старості отакое виживати, я не знаю.
На Красногоровка ж давно вже.
Ну, давно. Ну, так же не было. Угу. Все-таки не так было. А сейчас прям невыносимо.
Угу.
То, что творилось, это вы не видели. Как вот там рубануло этим, как тут с кирпичей.
Это Валентина рассказывает о квартире на втором этаже. Туда днями влетел снаряд.
Это ваша, да?
Да.
Можно ж?
Ну да, заходите.
Ого. Ничего себе. Один снаряд попал?
Да, там дальше,
смотрите.
Сейчас
попробую. Вы там постійно живете, чи ви тут
Ні, ми постійно в підвалі.
А чого ви так тихо говорите?
В підвалі постійно, страшно. Страшно. Дуже страшно.
Як ви думаєте, що далі?
Не знаю. Не знаю.
З однієї сторони, я не хочу перемовин з Росією, з цим ворогом нема про що говорити. Але з іншої сторони, кожен день ця війна забирає реально кращих хлопців. Рано чи пізно, як би то не хотілося, як би ми не вважали, що ми там виграємо, не виграємо, Росія набагато більша країна, ніж ми. І рано чи пізно прийдеться з ними говорити. Але інше питання, про що і на яких умовах?
Историк, а теперь командир Максим уверен, чтобы переговоры велись на украинских условиях, нужно не потерять инициативу. Города верят, отстроят, люди вернутся. Сейчас же главное не останавливаться.
Але історичная боротьба России и Украины часто доводила, что Украина терпела поразку.
Україна терпіла поразку саме більше в політичному плані. Ми ніколи не могли відстояти себе в політичному плані. В військовому плані ми завжди давали прикурити.
З нами воєнний аналітик, основатель благотворительної організації «Реактивна почта» Павел Нарожний. Павел, добрий вечір.
Добрый вечер.
Павел, давайте начнем наш с вами разговор вот с этого направления. Красногоровка, Маринка, Авдеевка. Там Российская Федерация, несмотря на неуспехи на других участках фронта, вот пытались они на Купинско-Лиманское направление атаковать, снова начали атаковать, прогрызают оборону Российской Федерации ВСУ на юге Украины, Вооруженные силы Украины, так называемое Мелитопольское направление. Ну, Бердянское направление, там тоже идут бои. Ну, все это время идут атаки Российской Федерации на западной окраине Донецкой. Мы вот говорили с Виталием Барабашом, главой Авдеевской городской военной администрации, и он допустил, что опасаются оккупанты удара возможного вооруженных сил Украины в направлении на оккупированный Донецк. С вашей точки зрения, теоретически это вообще возможно? Или там вот сейчас окопы, которые настроили оккупанты за 10 лет российско-украинской войны, они фактически не дают этого сделать? Или теоретически мы можем рассматривать такой сценарий?
Ну, в определенной мере я с этим согласен. Почему? Потому что Авдеевка – это самый ближний город под контролем украинской армии, наиболее близкий к Донецку. Оттуда, ну, скажем так, один прыжок в Горловке, один прыжок Ясиновата. Ясиновата – это армадный железнодорожный узел, который крайне важен для оккупантов, крайне важен. Ну, то есть, если они отбросят туда вооруженные силы, у них очень упростится жизнь. Но они этого не могут сделать с 2014 года. В определенной мере, почему такая проблема там атаковать? Потому что это очень плотная агломерация. То есть, там один город переходит в другой, там нельзя сказать, где граница одного города заканчивается, где начинается другого. То есть там воевать, это означает однозначно ввязаться в городские бои. Как Россия проводит городские бои? Ну, мы видели это на примере, ну, например, того самого Бахмута, Мариуполя. То есть они просто сносят городские кварталы артиллерийским огнем, сбрасывают авиационные бомбы. Ну, то есть тут, ну, ничего нового абсолютно нет. Какой-то новой тактики они придумать не могут, потому что, ну, как бы современного оружия у них нет практически. Могут ли вооруженные силы преподнести сюрприз? Да, могут. Ну, то есть, в принципе, с учетом того, что враг перекинул, ну, например, с Лиманского напрямка, они перекинули целую десантно-штурмовую дивизию на юг Украины для того, чтобы обеспечить, ну, обычно десантно-штурмовая дивизия занимается наступом, да, то есть штурмует вражеские позиции. Тут они пытались штурмовать фланги украинские, ничего не получилось. На Лиманском напрямке направление они перекинули эту десантно-штурмовую дивизию, причем она приехала не в а меньше половины приехала, где там по дороге она потерялась, или она была там уничтожена на этом лиманском направлении, ну, наверное, это более реальный сценарий. То есть они сейчас делают все, чтобы перебросить, то есть заткнуть, ну, купировать, остановить украинские наступления на юге Украины. На Донбасс они перекинули свежесозданную 25-ю загально-общевойсковую армию, которая по разным, скажем так, сообщениям, она укомплектована примерно там на 70% личным составом, менее чем на 50% техникой. И при этом всем они продолжают атаковать. Собственно, это 25-я армия это делает. Или на Лиманском направлении, и на Авдеевке, и на Марьинке. Но, как мы видим, эти атаки, они неуспешны. Потому что если бы были бы, ну, хоть какие-то успехи, они бы это показали в своей пропаганде.
Очень много сказано и показано фортификационных сооружений оккупантов на юге Украины, все эти линии Суровикина. А что там вокруг Донецка? Есть у вас понимание, насколько там серьезные вот эти вот фортификационные сооружения, минные поля и тому подобное? Там вообще это все это есть?
Все это там есть. Там, конечно, не так все плотно. Почему? Потому что, ну, вот в чем принципиальное, скажем так, почему сложно так брать эту линию Суровикина? Потому что она находится, ну, по сути, в степи. Там, ну, как бы ровная, как стол все. То есть там можно окапываться где угодно. А вот под Донецком это плотная городская агломерация. Ну, то есть, да, там тоже есть открытые там участки фронта, но в то же время там, ну, нету таких открытых пространств. Ну, то есть, собственно, да, минные поля можно сделать, да, можно накопать окопы, да, там бункеры, все там это есть, но не так плотно это все, как на Запорожской области.
Ну, давайте к Запорожской области. Очень много видео сейчас появляется именно из Новопрокоповки Запорожской области. Видимо, там идут ожесточенные бои. Отметил Американский институт изучения войны в свежем отчете, что возможности российских войск к югу от Работино сильно ухудшились, и они больше не могут постоянно контратаковать и противостоять так успешному наступлению армии Украины. Отметили выступление аналитики министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, который перечислил, цитата, «странную группу российских вооруженных формирований, которые воюют на подступах к Токмаку». По словам аналитиков, министр перечислил именно те подразделения, которые готовы контратаковать, и умолчал о других, которые отказываются вот это вот делать. По выводу аналитиков это и может говорить об истощении армии Российской Федерации. Ну и также американское издание The New York Times отметило, что Россия применяет новую тактику к югу от Работино – эластичной обороны. Грубо говоря, они пускают вооруженные силы Украины на свои позиции, а потом накрывают это артиллерийским огнем и, ну, вот пытаются их оттуда выбить. Павел, к вам такой вопрос. Почему ВСУ сейчас, судя по всему, сосредоточились на взятии вот этой Новопрокоповки Запорожской области? Там все больше говорилось о Вербовом, да, это восточнее Новопрокоповки. И что это даст освобождение Новопрокоповки?
Ну, обычная тактика вооруженных сил Украины – мы щупаем оборону во всех абсолютно направлениях. У нас нет тактики наступления там, батальоном чи там, бригадой, ну, то есть большими такими группами наступают. Обычно небольшие группы там, до там, 30-40 человек. Нащупают какой-то отдельный участок обороны противника, там, где он слабый, и там наносится удар. Если что-то пошло не так, отступают, переходят на другой отрезок фронта. Но вот сейчас основная угроза, которая есть, это угроза с флангов. Вот мы видим этот большой аппендикс, который зашел в территорию оккупированную. И с боков, с флангов ее пытаются атаковать. И основная задача сейчас – это расширение этого вот, скажем так, клина, забитого в оборону противника. Я думаю, что вот именно этим расширением занимается в Новопрокоповке. То есть обезопасивают один из флангов. Ну, потом, наверное, будут работать над вторым флангом.
Да. Ну, то есть пока цель не идти дальше на юг, да, я так понимаю, делать шире вот этот клин.
Да, именно, то есть если мы углубимся очень глубоко в территорию противника, ну, теоретически может быть возможность закрыть, захлопнуть это все дело, и те войска, которые зайдут в середину, они окажутся в ловушке, по сути. Пока угрозы такой близко нет, но в то же время, я думаю, что это дело превентивно закрывают.
Давайте я процитирую The New York Times, которая характеризовала вот так тактику эластичной обороны, вот эту российскую на юге Украины. Цитата: «Для ее реализации они отходят на вторую линию позиций, поощряя украинских военных продвигаться вперед, а затем наносят ответный удар, когда силы противника становятся уязвимыми, или во время передвижения по открытой местности, или когда они подходят к недавно оставленным российским позициям», написали в «Нью-Йорк Таймс». Павел, но тем не менее мы видим, что эта тактика не очень-то и работает. Во-первых, есть продвижение вооруженных сил Украины, во-вторых, вот Американский институт изучения войны отметил деградацию российских войск, которые защищают вот захваченные Россией территории к югу от Работино. Почему эта тактика такая... Ну, не очень эффективна эта эластичная оборона. Почему она не работает, по сути?
Ну, тут ничего нового нет. Эту тактику мы уже видели, например, в Бахмуте. В Бахмуте тогда и Украина применяла, и Россия применяла это все дело. То есть, когда идет штурмовой отряд, минируется, например, дом или минируется, например, окоп. Туда позволяют зайти штурмовой группе, этот окоп либо этот дом подрывается, ну, соответственно, штурмовая группа гибнет. Мы это дело уже изучили, мы это дело прекрасно понимаем, что такое происходит. То есть если мы видим возможность такого создания такой ловушки, то это дело там зачищается артиллерийским огнем, возможно, огнем из танков, возможно, минометным огнем. Ну, то есть просто так вперед никто не идет. Это стандартная тактика России. То есть они всегда, у них первая линия обороны, она относительно слабая, то есть они готовы ей пожертвовать для того, чтобы потом контратаковать, ударить по нашим, по украинским войскам, тогда, когда они только-только зашли, еще не успели закрепиться. Ну, то есть ничего нового нет. Методы противоборства, тактика противоборства есть.
Павел, как вы считаете, есть у Российской Федерации сейчас резервы для того, чтобы укреплять или заменять вот эти вот деградировавшие подразделения, которые воюют против ВСУ в районе Работино? Есть откуда их брать?
Если говорить о людях, да, есть. Ну, то есть, если говорить о личном составе. То есть, нахватать на улицах людей, вручить всем повестки, одеть там сапоги, выдать автоматы, да, они это могут. Вопрос главный – это техника. Ну, то есть, сбройные силы Украины промышленных просто масштабах уничтожают бронетехнику, артиллерию, логистику врага. И тут они заменить ничем не могут. Основная проблема, ну, то есть, у нас громадное преимущество в контрбатарейной борьбе. Та самая КББ, ну, есть разные оценки в ее эффективности. Самая пессимистичная, которая встречается, это 1:3. То есть для того, чтобы когда Украина уничтожает 3 вражеские гаубицы или там артиллерийские установки, то нас уничтожает 1. Но это неправда. То есть по сообщениям Генерального штаба, мы сначала, ну, в день мы уничтожаем примерно там до там 20-25 артиллерийских систем врага. Это абсолютно реалистичная цифра с учетом наличия хаймарсов, экскалибуров, ну и другой дальнобойной высокоточное оружие. То есть это означает 600 единиц в месяц. Наступление у нас формально началось примерно в июне, но вот эти темпы уничтожения артиллерийской техники, они начались примерно в январе. Ну, то есть, другими словами, примерно 9-10 месяцев мы уничтожаем по 600 единиц в месяц. То есть 6 тысяч артиллерийских установок были приблизительно уничтожены с начала года. Если бы цифра была 1 к 3, это означает то, что Украина должна была за это время потерять 2000 единиц артиллерийских. У нас просто банально столько нет. Ну, то есть нам вот все союзники за все время помощи передали примерно 700 единиц артиллерийской техники. Ну, то есть это там 155-е калибры, там 105-е калибры, минометы и все остальное вместе взятое. Да, у нас были там какое-то количество советской техники, но все равно потеря 2000 единиц для нас была критична. Более реалистичная цифра, очень субъективно, это 1 к 10, 1 к 12. Ну, то есть для того, чтобы, когда враг уничтожает у нас одну гаубицу, мы уничтожаем 10-12 их гаубиц. У них каких-либо, скажем так, инструментов для ведения контрбатарейной борьбы, это такой большой комплекс, это там разведывательные данные, спутники, дроны, дальнобойное оружие. Всего этого у России нет. Ну, то есть вот всего этого комплекса нет. У них есть один более-менее эффективный вид вооружения, который может там нести какую-то угрозу, какую-то, это ланцеты. Ну, то есть, да, ланцеты там могут что-то уничтожить, но вопрос в том, что повредил, уничтожил, ну, то есть это разные вещи. То есть артиллерия на этой войне делает 80-90% огневого поражения. То есть нет артиллерии, все остальные виды оружия могут сделать там 10-20 потолок процентов огневого поражения. Мы выносим эту артиллерию в громадных количествах. Другой приоритет, который у нас есть, это логистика, это автоцистерны, это грузовики. У нас, к сожалению, генеральный штаб не делает различия, то есть они просто пишут автоцистерны и грузовики, ну, то есть по количеству уничтоженных. Но тоже там порядка 10-12 штук в день они показывают, что уничтожили. Тоже это громадное количество. То есть представьте себе, за месяц мы там уничтожаем 300 грузовиков. Их надо, ну просто Россия, я не уверен, что столько производит в принципе. Понятно, что там что-то они там со складов могут поднимать, но все равно это там со складов это надо восстанавливать, ремонтировать и так далее. То есть танки, точно такая же история. Мы уничтожаем их в промышленных количествах. Снова-таки благодаря высокоточности оружию, тем самым джавелинам, тем самым экскалибурам и всему остальному, то, что нам передали наши западные союзники. По самым оптимистичным для России оценкам, они могут делать 20-30 новых танков в месяц. А уничтожаем порядка 200-300 танков в месяц. То есть восстанавливать они не успевают. То есть, отвечая на ваш вопрос, да, они могут провести мобилизацию и набрать людей, но вооружить этих людей, дать им танки, дать им артиллерию, дать им БМП, БТРы, грузовики, они не могут. И это мы видим на примере 25-й армии, которая вот зашла на Донбасс. Казалось бы, целая армия зашла. Ну, то есть это там несколько дивизий пехотных. Они должны были показать сумасшедшие успехи, но они их не показали. Только потому, что они очень плохо вооружены.
Да, вот эта новосозданная армия, мы о ней рассказывали. Спасибо за такой объемный ответ, выпуклый. Мы давайте посмотрим. Сегодня ночью в Белгородской области снова было громко. Давайте послушаем, как это звучало.
Где? Вот там, по-моему, оба. Прикинь, дела.
Ну и потом появились подробности вот такой громкой ночи в Белгородской области. Служба безопасности Украины сообщила, что был поражен российский комплекс ПВО С-400 «Триумф» в этой области во время атаки беспилотниками. По словам вот источника украинского издания «Украинская правда», цена такого комплекса 1,2 миллиарда долларов США. В СБУ заявили, напомнили точнее, что это уже второй комплекс «Триумф», который СБУ забавовнило за последний месяц. Первый, как известно, был поражен в Евпатории 14 сентября. Павел, ну такой большой, наверное, к вам вопрос. А как ПВО такое современное, суперсовременное, по словам российских чиновников, можно уничтожить каким-то несчастным беспилотником? Что не так с вот этим вот «Триумфом»? И что он вообще там делал в этой Белгородской области Российской Федерации?
Ну, что он делал, давайте с конца начнем. То есть я более чем уверен, что в Белгородской области есть какие-то стратегически важные объекты. Там электростанции, склады топлива, там нефтепродуктов, возможно, военные базы и так далее. С-400 – это система ППО, ПВО, ПРО, противовоздушной противоракетной обороны дальнего радиуса действия. То есть теоретически там до 140 километров, до 150 километров она должна все сбивать. Второй момент – они должны сбивать все цели, цели, вернее, может трекать цели с высотой до 50 метров, я извиняюсь. То есть, другими словами, они, этот несчастный беспилотник, должны были увидеть где-то там на границе и вести его, значит, и сбить, когда он зайдет там в зону поражения. То есть, другими словами, они чуть-чуть наврали про технические возможности своей флагманской, скажем так, системы ППО ПРО, которую они пытаются продавать по всему миру. Ну, тут еще есть момент, СБУ никаких подробностей не дали по поводу, каким конкретно беспилотникам они это сделали. То есть мы уже знаем, что там на территории Белгородской области ДРГ-группы чувствуют себя просто как дома. То есть это мог быть, например, беспилотник, сделанный из дерева, там маленького радиуса действия. Мог быть там, например, квадрокоптер, которых там могли запустить несколько штук. Но в любом случае это говорит о том, что там нет эшелонированной системы ПВО. То есть, которая бы защищала этот стратегически важный объект, который, в свою очередь, прикрывает система С-400. Ну, эту, скажем так, системную проблему мы видим не только в Белгороде, мы видели и в других городах, когда беспилотники смогли добраться там до Ту-22, когда могли добраться до аэродромов, до других объектов, которые, казалось бы, должны были там защищены быть, ну, по самое мама не горюй.
Павел, спасибо вам огромное. К сожалению, время поджимает. Надеемся договорить с вами в следующих наших эфирах. Павел Нарожный, военный аналитик, основатель благотворительной организации «Реактивная почта», был вместе с нами. К нам присоединяется Татьяна Ворожко, старшая редакторка украинской службы «Голоса Америки». Татьяна, здравствуйте.
Витаю.
Такие тревожные новости приходят сейчас из США. Конгресс США вот одобрил временный бюджет, избежал шатдауна, но там как-то Украину не упомянули, да, в этом временном бюджете. Расскажите нам вкратце, чем это грозит, что это все означает?
Ну, що зараз, що сталося, власне? Вчора ввечері палати представників проголосували за відставку Кевіна Маккарфі з посади спікера. Це сталося вперше за понад 100 років. Проголосували за це 216 конгресменів, з них всі демократи. Демократи так дисципліновано проголосували за його відставку, і лише 8 республіканців, тобто республіканці були проти. Тим не менш, власне, це рішення винесено на голосування з боку, як його називають, ультрарадикального конгресмена, республіканця Мета Гайтса. Чому він це зробив? Ну, сам Кевін Маккарфі пояснює, що це була просто персональна вендета, це якісь персональні образи. Мет Гайтс пояснює, що Кевін Маккарфі не виконував якісь там вимоги, свої обіцянки. Хоча ми бачимо, що оця тимчасова резолюція, яка була пройшла, яка допомогла уникнути шатдауну, вона мала щонайменше одну вимогу, яка надходила, яку підтримує ця частина конгресменів. Там не було допомоги Україні. І Мет Гайтс також звинуватив його в тому, що той співпрацював з демократами. Ну, хоча ми розуміємо, що двопартійна співпраця – це є, ну, така звична і бажана річ в Конгресі, як вважають багато аналітиків. А демократи, тим не менш, вони могли прийти на допомогу Кевіну Маккарфі, і вони могли за те, що вони його допоможуть йому зберегти цю посаду, наприклад, попросити винести на голосування законопроект на підтримку України. Ці ідеї вони обговорювалися, вони піднімалися. Вони, тим не менш, цього не зробили. Чому вони це не зробили? По-перше, вони кажуть, що Кевін Маккарфі просто про це не просив, і Кевін Маккарфі сам це підтвердив, а також вони йому просто не довіряють, і незадоволені багатьма його діями на посаді спікера. Ну, і головне, що вони були дуже незадоволені тим, що він саме демократію звинувачував в тому, що країна опинилася на порозі шатдауну. А що все це означає для України? А власне, ми бачимо, що ця тимчасова резолюція, незважаючи навіть на те, що там нема підтримки України, нема грошей для України. Пентагон повідомляє про те, що якісь гроші, якісь кошти залишаються щодо короткотермінової підтримки України. Білий Дім завіряє, що ми зможемо все ж таки надавати далі, продовжити підтримку, але дуже багато що залежить від того, що зараз буде відбуватися в Палаті представників. І тут є два основні фактори. Перший фактор – як довго буде тривати ця спікеріада. Бо поки що це триває, ніякі законопроекти не можуть виноситися на голосування і розглядатися. По-друге, хто ж буде цим спікером? В Палаті представників є підтримка України, за словами Марсі Каптур, 82% членів Палати представників підтримали б законопроекти щодо України, але важливо, щоб спікер цей законопроект виніс на голосування. Тобто ця ситуація є насправді досить загрозливою з точки зору інтересів України, але все ж таки надія зберігається, що залишається, тим не менш, двопартійна підтримка в обох палатах Конгресу. часу.
Татьяна, спасибо вам большое. Татьяна Ворожко, главная редакторка Украинской службы «Голос Америки», была в эфире радио «Донбасс Реалии». Сейчас еще немножко подробнее остановимся на вот этой вот ситуации. К нам присоединяется политолог-американист Александра Филипенко. Александра, добрый вечер.
Добрый вечер, Денис, здравствуйте.
Александра, ну какая-то такая уникальная ситуация сейчас случается, да, вот то президентов американских подвергают импичменту уже двоих, да, которые вот предыдущего и нынешнего. Сейчас впервые за 100 лет спикера Палаты представителей отстранили от должности, всюду вот фигурирует Украина. Что там сейчас происходит? Я так понимаю, сейчас, ну, достаточно рискованная ситуация для Украины, хотя и успокаивает и Джозеф Байден, и Блинкен, и украинские глава министра иностранных дел, что все будет нормально, но тревожащие ситуации, потому что Маккарти, я так понимаю, убрали, ну, тоже обвинив его в том, что он там сговорился с демократами, чтобы поддерживать Украину.
Ситуация может внешне казаться особенно тревожащей, но я начать хочу, так скажем, с конца, начать хочу с того, что важно следить за тем, что американцы, что американские избиратели, американские налогоплательщики говорят относительно поддержки Украины. Пока большинство американцев считают, что нужно продолжать поддерживать Украину либо на том же уровне, либо повышать уровень поддержки, ни один американский конгресс, я имею в виду не конгрессмен отдельный, а именно конгресс в целом, не пойдет на то, чтобы лишить Украину поддержки. Поэтому очень важно следить за Gallup Poll, за Pew Research Center, за всеми социологическими, ну, центральными социологическими опросами, которые на данный момент говорят о том, что большинство американцев считают, что нужно продолжать поддерживать Украину либо на том же уровне, либо повышать уровень поддержки. Также достаточно высок процент тех, кто говорят, что США сделали достаточно уже для помощи, но прекращать ее пока не следует. Поэтому в целом все в большей степени в пользу Украины складывается как раз в этих опросах общественного мнения.
Александра, о какой сумме идет речь? Да, какие-то проценты вот американцев, которые выступают за поддержку Украины?
Сейчас это нам может показаться, что это не такое решающее большинство. Это 51-55% по разным опросам. Но учитывая достаточно сильную поляризацию американского общества по большинству вопросов, если мы посмотрим на историю США, решения внутри США очень часто принимаются долями процента. И там 50 плюс один голос и так далее. Поэтому понятное дело, что мы видели поддержку более 70% в один период. Это было и в начале войны, в начале полномасштабного вторжения России в Украину. И на протяжении нескольких первых месяцев. Сейчас поддержка чуть ниже, но это связано в первую очередь с тем, что сейчас мы уже входим в период предвыборной кампании, когда все американцы абсолютно всегда, и так всегда бывают, обращают внимание в первую очередь на внутреннюю политику и то, что происходит внутри страны. Все, что касается происходящего сейчас в Конгрессе, это своего рода игра мускулами со стороны республиканцев-трампистов, которые хотят показать, что прислушиваться к ним необходимо всей республиканской партии. И если их не будут слушать, они смогут, ну, своего рода взять в заложники республиканскую партию. Ведь именно это произошло, когда 8 республиканцев-трампистов присоединились к демократам и, собственно, удалили спикера Кевина Маккарти. Сейчас, как Татьяна уже абсолютно правильно сказала, сейчас затягивается все. Вот в чем опасность нынешней ситуации? Это в том, что затягиваются выборы нового, необходимо провести сначала выборы нового спикера, потом только можно будет говорить о принятии бюджета и о принятии двухпартийного законопроекта о поддержке Украины. Голосов для принятия этого законопроекта в Конгрессе достаточно. Я вот это хотела бы подчеркнуть. Проблема заключалась в том, почему в бюджет было сложно включить. Для принятия бюджета нужно 2/3 голосов Сената, 2/3 голосов Палаты представителей, где 435 конгрессменов. Поэтому 2/3 набрать сложно по очень многим вопросам. Соответственно, принять обычный законопроект по поддержке Украины можно 50% плюс один голос. Таких голосов сейчас в Конгрессе достаточно. И опасность заключается исключительно в том, что это может быть сделано с достаточной оттяжкой. То есть они могут... Голосование по личности нового спикера будет происходить в следующую среду. Если им не удастся утвердить нового спикера, это вот может затянуться. Соответственно, останется мало времени из тех 45 дней, которые были выделены для продления бюджета. 17 ноября может случиться прекращение работы правительства. Тогда все просто затягивается. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что и в Конгрессе достаточное количество голосов, которые говорят говорят о том, что нужно поддерживать Украину. Также и Джо Байден, как мы все слышали, и Энтони Блинкен, и другие правительственные чиновники американские говорят о том, что поддержка Украины не прекратится. Просто сложность сейчас заключается в том, что это может быть отложено на несколько месяцев, а может быть даже и до следующего года.
Ну, чтобы понимать, да, сейчас временный бюджет, он до середины ноября вот сейчас принят, и после этого вот конгрессмены должны будут переголосовать новый бюджет, но не факт, что переголосуют, я правильно вас понял?
Да, сейчас до 17 ноября, если им не удастся согласовать новый вариант бюджета на 2024 год, им может грозить остановка работы правительства. Учитывая то, как саботируют, можно даже так сказать, позволю себе это слово, работу Конгресса правые республиканцы, ситуация может развернуться неожиданным каким-то образом и может случиться приостановка работы правительства с 17 ноября. Однако я надеюсь, что, учитывая нынешние договоренности, если действительно из проекта бюджета окончательно будет убран вопрос о поддержке Украины и будет приниматься как отдельный законопроект двухпартийный, а также и вопрос финансирования южной границы, что как раз против чего категорически выступают демократы на данный момент. Вот если эти два пункта не будут туда включены, скорее всего, им все-таки удастся принять проект бюджета и принимать остальные все законопроекты по ходу работы, скажем так, в рабочем порядке. И сейчас в Конгрессе достаточно голосов, которые смогут принять, соответственно, двухпартийный законопроект. И, понятное дело, президент Байден, конечно же, его подпишет.
Ну вот, посчитали в американском издании The Wall Street Journal, что в казне Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины. Это примерно эквивалентно стоимость оружия, которую администрация Байдена направила в Украину за последние 6 месяцев. Ну, то есть можно представить, да, что если Белый дом будет с такими же темпами помогать вот вооруженным силам Украины, то этого хватит на полгода. Я так понимаю, сейчас демократы не готовы обсуждать военную помощь Украине отдельным пакетом, настаивают, чтобы это было проголосовано в контексте всего принятия бюджета. Я правильно понимаю? И если да, то почему не настаивают на этом? Почему это важно для вот Байдена и его партии?
Сейчас уже, вот, учитывая нынешнюю ситуацию, я думаю, что они смогут пойти на компромисс и принимать все-таки это отдельным законопроектом. Но это было принципиально, это была принципиальная позиция Демократической партии для того, чтобы показать, что США поддерживают Украину не просто на уровне отдельных законопроектов, а на уровне всего бюджета и готовы будут продолжать эту поддержку демонстрировать. Но на данный момент, сейчас, учитывая ситуацию, я предполагаю, что все-таки демократы пойдут на принятие отдельного законопроекта, который, как я сказала, будет достаточно 50% плюс один голос. И сейчас эти голоса, конечно же, есть. И демократам удастся провести этот двухпартийный законопроект. Важно это было для них, в том числе и для того, чтобы поддержать президента Байдена. Потому что Байден, который идет сейчас на перевыборы, нам кажется, что выборы еще очень далеко. Первый вторник после первого понедельника ноября 2024 года, это 7 ноября, выпадает на 7 ноября в следующем году. Кажется, что еще очень много времени. Но сейчас на самом деле американская политика уже вся заточена на внутреннюю политику, на выборы, президентские выборы. И все стоит рассматривать исключительно с точки зрения выборов. Так же, как и поведение правых республиканцев стоит рассматривать с точки зрения выборов. Это не значит, что они не хотят поддержки Украины, потому что они прекрасно понимают, что голосов для поддержки Украины в Конгрессе достаточно. Они просто хотят заработать политические очки для правого крыла республиканской партии, для трампистского крыла, таким образом поддерживая Дональда Трампа и таким образом показывая, что его политика совершенно правильная. Поэтому здесь все сейчас происходящее в американской политике уже стоит рассматривать через призму выборов, но еще раз подчеркну, что достаточно голосов в Конгрессе для того, чтобы поддерживать Украину.
Александр, у нас меньше минуты осталось, с вами 40 секунд. А чего добиваются трамписты, вот это Make America Great Again, в вопросе Украины именно? Как они озвучивают свои претензии к нынешней политике Байдена?
Тот самый Мэтт Гейтс, который, собственно говоря, и выставил на голосование вопрос о смещении Кевина Маккарти, конгрессмен от Флориды, говорил, что ни один цент не должен быть потрачен на помощь Украине, и что Украина — это не 51-й штат США. Но все его эти яркие заявления, они не соответствуют деятельности уже. Они добиваются повышения своих узнаваемости, они добиваются того, чтобы мага-республиканцы стали превалирующей силой в республике. республиканской партии. Возможно, они добиваются получения еще дополнительного финансирования, потому что такие яркие заявления, как у Дональда Трампа, которые мы слышали очень часто, они не приводят к политическим решениям, но зато имеют большой эффект и приводят к получению дополнительных денег от избирателей. Соответственно, не думаю, что они готовы создавать отдельную третью партию, но выглядит это так, что они хотят либо переломить республиканскую партию и сделать ее партией Трампа, либо, может быть, создать сильную фракцию внутри республиканской партии, а может и выделиться в отдельную партию.
Спасибо большое, Александр. Александра Филипенко, политолог-американист, была вместе с нами, обсуждали ситуацию в США. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, во всех популярных социальных сетях. Удачи, встретимся завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».